session. How many were not in the previous session? Okay, looks like a mix of people that were here before and some new people, which is great to see. Welcome to Windows Azure Internals. My name is Mark Rusinovich. Let me give you a little bit of background, because a lot of you probably know me better as the Windows Internals guy, not the Windows Azure's guy, but I've been the Windows Azure guy for about 2.5 years. And I think my journey from going from desktop and server operating systems into cloud, what I consider a cloud operating system, is the journey that we're seeing the world go on. And actually, I decided to embark on this journey at the encouragement of a number of people that were ahead of me with this, including some of the people that I really looked up to. When I started in Windows, I had the honor of working closely with Dave Cutler, which is a name that might be familiar to some of you. He was the original architect of the VMS operating system and then joined Microsoft in 1989 and created Windows NT, which is now the heart of Windows 8. And to my dismay, shortly after I joined, literally months later, Dave left Windows. So I was like, here, I came to Microsoft. It's cool to be working with Dave Cutler. And then boom, he leaves. He didn't leave Microsoft. He left Windows, and he went to with some other people from Windows to start a new project called Windows Azure. Actually, it had a code name before that, which I'll talk about. But what they believed was that the way that people designed cloud-scale applications was very inefficient, and they wanted to create a platform. The way that David created a platform for operating for desktop and server applications, a platform for data center scale, cloud scale applications that would be scale out, highly available, highly performant, highly scalable. And that's what the project aimed out. Nobody knew what that meant at the time. And so what they were doing was creating something brand new, no rules, everything designed as they went, similar to the way that Dave had pioneered some of the operating system design he worked on. Well, I was fortunate enough this time, I missed the opportunity for really defining what a desktop and server operating system looked like. Of course, I contributed to improvements in Windows 7. I didn't contribute to Windows Vista, by the way. I take no responsibility for that. But Windows 7, I did contribute to that. And I saw this opportunity to really get in on the ground floor of a new world and create a new platform. And the things that we're creating right now in Windows Azure and that other people are creating on their own cloud platforms, we don't know all the answers. There's tons of problems, really hard problems, that we're coming up with answers for and defining APIs and programming practices and standards and applications and cloud services for. And so this is what has me extremely excited to be working in Windows Azure at Microsoft and to be talking now not about the internals of an operating system that sure can scale up to 256 or 512 CPUs, but one that scales to hundreds of thousands of CPUs. And that, I think, is really cool. It's up at distributed systems, lots of interesting work to do, and that's what I'm having fun on, working on the Windows Azure team. And that's what I'm going to talk about today, is to give you a behind-the-scenes look of the way Windows Azure is architected and the way it's implemented and the way that we run it as well. And I think that this is kind of in the way that people found Windows Internals, my present Windows Internals presentations fascinating, to learn how things work under the hood, especially when you're writing applications or running applications that interact with the operating system. It's kind of early yet in the world of Windows Azure for people to be saying, how does my application interact to the kind of the depth that we saw with Windows Internals? But we're starting to see that. And at the same time, it's kind of, I think, interesting just to see, is that better? To see the way that a cloud operating system really works. And that's what I'm going to hope to show you, as well as give you some tips, too, if you write Windows Azure applications. Anybody here write any applications for Windows Azure? So a few of you. So hopefully give you some tips along the way that might be useful to you that will show how the internal knowledge of the way the system works can translate into you having an easier time writing applications. So here's the agenda. I'm going to start by talking about the architecture of our data centers. Then I'll talk about what happens when you take an application package and deploy it onto Windows Azure. I'll take a look inside of a platform as a service VM to show you the way its disks are laid out and a little bit about the structure of what's organized inside the virtual machine. And then I'll take a look at inside of an infrastructure as a service VM to highlight the difference between the architecture of one versus the other. Then I'll talk about how we, as part of the platform as a service and also infrastructure as a service, monitor and maintain the health of the servers in the data center, as well as the VMs in the data center, as well as the apps running inside the VMs. And then I'll conclude with, I think, a story that it's not a pleasant one to tell, but it's one that people find interesting, and it highlights a lot of the concepts that I'll talk about throughout the presentation. And that is what happened this past February 29th. Is anybody familiar with what happened in Windows Azure on February 29th? Yeah, it did not work. That's a good way to summarize it. We did not work for some customers. We did not work for some period of time. And what I'm going to do is take you and tell you the story of what didn't work and why it didn't work, and then how we fixed it and the problems we ran into and the learnings that we had coming out of that. Because I think that, again, this is all new. And so every time you experience something like this that you didn't anticipate, you learn a lot from it and move forward with it. Now, that's a picture right there from a lab that's in a building on campus. It's called the Building 18 Lab, and this is a standard rack in that building. It doesn't look nearly as cool as the data center pictures that we've got. If you look at the videos on Microsoft of our data center architecture, you know, it's rows of servers that go off into the distance and all colored lights and, you know, really high-tech looking, and this is just like your standard rack with wires all over it that we've got in our test lab. But this is where we do early the preliminary testing of new bits for Windows Azure, is in this lab here on campus. The kinds of scale that we're running at, though, in Windows Azure at this point, these dots, the yellow dots there represent our data center regions. These are places in the world where we've got regions where you can deploy your cloud applications to. There's 8 of them right now. There's 4 in the United States and 2 in Europe and 2 in Asia. And we have pairs in different regions intentionally. And this is for our data recovery and disaster recovery strategy, where we're already, for Windows Azure Storage, asynchronously replicating storage accounts from one data center in a region to another data center in a pairwise region. So north to south US, east to west US, the Asia data centers, and the European data centers, asynchronously replicating data. So if there was a disaster, we would lose at most 5 to 15 minutes of data. And I mean disaster where everything was lost, of course, not just temporarily out where we wouldn't lose any data. The blue dots represent CDN point of presence for at Windows Azure CDN across the world. Just highlighting some of the places where we've got locations where static content can be, you can have it cached close to customers. We're constantly building out data centers. There's many yellow dots that are faint yellow because we've decided we're going to go build, to darker yellow, which are under construction. And you're going to see just a constant build out of data centers. The capital expense that Microsoft's putting into building out data centers is just staggering. And it's just kind of awesome to be sitting here and saying, yeah, the data center should be laid out like this and the wires should go like this, when you know that hundreds of millions of dollars are behind statements like that going out and building this out. We're running right now at a scale on the order of 100,000 servers. And that is pretty large by anybody's standards. I think if you've got more than 1,000 servers in your own on-premises data center, you're one of the top 500 companies in the world in terms of size of your own data center deployments. So it's pretty large, and we're having trouble keeping up with the demand. Azure kind of has this low profile kind of image right now as far as adoption goes. And it's actually probably for the best, because the demand has exceeded our capacity to the point where we've had to do what's called cap 2 of our data center regions, North Central US and South Central US, meaning that new customers cannot deploy their applications to those data centers right now because there's not enough capacity. So we're building out new data center capacity in both those regions that you'll see them being uncapped within the next 6 months or so. And that just shows you that we were kind of caught off guard by the interest in Azure, which is a better problem to have than, you know, having lots of spare capacity sitting around doing nothing. But it's still not a good one that we hope to solve. When you take a look at the software operating all of this, at the heart of it is something called, we call the fabric controller. And this term fabric you see sometimes used in cloud architectures, fabric of servers connected with a network topology. And the fabric controller in Azure's case is the heart of the compute platform. So it is what manages the data center hardware, and it also what manages applications. I like, when I joined Windows Azure and I was mapping concepts in Azure back to my knowledge of Windows internals, Fabric Controller mapped perfectly to the Windows operating system kernel. The operating system kernel manages applications. It defines what a process is. It also manages the physical resources of the machine, and it virtualizes them for those processes. It's exactly what the Fabric Controller does. Manages the physical resources of the data center, so it knows about switches and servers, and it knows how to power them on, and it knows how to deploy software to them. And that also defines what an Azure application is. So the package that defines it and how you describe virtual machines, how you describe your requirements for placement in the Windows Azure data center, the Fabric Controller is in charge of creating those VMs and deploying software into them. It also then is responsible for managing the health of all of that, the data center hardware, as well as the applications that are running on that hardware. The data centers we divide into what are called clusters. Now, one of the principles of designing highly available applications, a key one, is partitioning. You partition because there are going to be failures. There's going to be hardware failures and software failures. Certainly when you operate at the scale that Windows Azure does, there's failures all the time. We're failing all the time. When you're doing cloud well, nobody knows you're failing. And that's the key to it. And part of that is isolating failures. And so that's what this partitioning of data center servers into groups of about 1,000 is all about. Fabric Controller instances are managing 1,000 groups of 1,000 servers. And so what that means is if a Fabric Controller fails because of a software problem or because there's a hardware issue that actually affects enough of the Fabric Controller that it goes down completely, that failure is isolated, hopefully, just that cluster of 1,000 machines and not the whole world. I mean, any kind of failure is bad, but it's a worse kind of failure when the whole world is affected by the failure versus some subset of the world. So this partitioning strategy is one that we try to follow everywhere in Windows Azure, of dividing things up so that failures are isolated. The Fabric Controller, like I said, is responsible for provisioning the servers, for managing the servers, and for deploying the applications. And when we deploy the Fabric Controller, we also follow the policy of scaling out for availability. You can see here these top of rack routers represented in green. It's part of the network architecture. Standard racks, like you could imagine, like you have it in your own data centers or co-location data centers, servers there, and in each rack, each of these five racks, we've placed one of the servers under the control of the Fabric Controller. The Fabric Controller is code running on those servers. Why do we have five as our scale out for Fabric Controller instances? It's so that we can do rolling updates of the Fabric Controller. And this rolling update concept is one we also expose in our platform as a service. When you update a web role or a worker role, it goes update domain by update domain, so that as the software is being updated, the configuration is being updated, if it causes an availability loss while, for example, you're rebooting or restarting the code, you're still available from the outside world's perspective because you've got other instances handling load. We follow that same strategy in the Fabric Controller. We're updating it all the time, and the world doesn't know it because we update it using rolling updates. Update one server, then the next, and so on, using the Fabric Controller's own updating mechanisms to update itself. While we're doing an update, we're down one instance. Now, this is a stateful replicated service. It's using a Paxos ring, it's called, to maintain the state of what's going on in the data center. And so it needs a quorum to actually make forward progress. It needs at least three instances to be healthy to do voting in case one of them disagrees. So if we're doing an update, we are down to four, and we can still tolerate a hardware failure while we're doing the updates and still not lose quorum and still make forward progress, which is the reason we use 5 instances. When the Fabric controller gets deployed, we give it a description of what it's supposed to manage, and that description's in a file, starts out in a file called datacenter.xml. And you can see here is that datacenter.xml. This is the cluster description for one of our other test clusters. It's called CO2 stage at 02. And this is the one I'm going to be playing with a little bit here as I go through the presentation. You can see that we've got VLANs configured. So this is also kind of networking topology given to the Fabric controller. And then the blades, descriptions of the racks and the blades, start down here with these. A little bit further down, lots of routing tables. And here you can see blades. So there's CO rack, CO109. And you can see network switches, serial server switches, power strips. We actually, the Fabric controller has to control the power of the servers. So it can power on and off servers to cause them to boot, also to cause them to shut down if they've become unhealthy, as well as the locations of the individual blades on the rack, the name of the machine pool they belong to, the IP address of the blade, and then what's called a blade ID. So each one's given a unique ID. And that this file is fed into the Fabric controller, so it then knows how to talk to all of its resources under its control. Here's a graphical picture of the Fabric controller. This is using a tool called Fabric Viewer. That's a diagnostic tool that we use occasionally for troubleshooting. It's not one that we use to actually operate the server, it's only for diagnosing certain kinds of problems. And this is CO2 app stage 02, the same cluster that I was showing you the file for. You can see each of these are racks 01, 2, and so on. It's a small cluster, it's just a test cluster. It's called staging because this is where we roll out software. Before we roll it out to production, we put it in this stage environment along with all of the other software bits and then run stress tests on it to make sure that it's healthy enough to roll out to production. Each of these slots here represents a server, and each of the green boxes represents a virtual machine. The size of the green box represents the size of the virtual machine relative to the other ones. This is old hardware. We're going to test on just the software quality on hardware that's kind of aging out of the data centers. So these machines here are 8-core machines. We've got machines, servers with more cores in our production data centers. This is why you see at most 8 VMs here on these, or 8 little boxes. Each one represents 1 core of the server. And then I'll explain what those red boxes mean in a little bit. You can also, we also, just to highlight one of the other tools, there's another tool called FC Client. Oh. You know what? This is a problem with the HDMI. When it sees a black, let me see if I can change the color here. It thinks the screen's gone to sleep, unfortunately. So let me see if I can trick it. And can I trick it? No. In fact, it's tricking me now because it's not showing me anything, and I. All right, I've lost image. Hello? okay, well. I guess I'll continue talking and draw in the air while we're waiting for the image to come back. Ah, is that? No, that's not it. That's the other laptop there. I'll try redisplaying. Sorry about this. Anything? It's showing there, but not there. It matters more here. All right, everybody want to go to the back of the room? Or I'll continue talking while we're working on the technical difficulty. What I was going to show you is a tool called FC. Yeah.
Change the mode.
Oh. Okay. Let me try changing. I guess that's maybe the display resolution. It's not happy with all of us. And all right. Well. I don't trust it. Let me downgrade. What? You lost it? That's not even what I'm showing on my screen, so I don't. I guess I'll put it back to what it was before, but all right, well. Okay, there it looks like it's working. Let's see. All right, well, here's this. I changed the color to blue background, so maybe it won't do what it did before. But this command line utility spits out information about all those blades, and you can see the blade IDs scrolling by, those same ones we saw in Data Center XML. So this command I'm running against that CO2 stage cluster, showing me the blades that in the inventory and the status of those blades. That status reflected with these colors that you can see, like this number of human investigate 18 corresponds to those red boxes you can see there in that graphical view. Speaking of network architecture, we've upgraded our network in the last couple of years, and this highlight. I just switched to presentation mode. Okay, maybe I'll just stay like this. Hide the ribbon. There. All right, so we've upgraded our network over the last couple of years. The network we started with is the one on the left, which was the Microsoft Standard Network Architecture, designed for what we call north-south traffic properties like Bing and Hotmail. Lots of traffic flowing out to the internet and back down, whereas Azure is a very east-west kind of application pattern. Storage talking to compute and compute talking to compute within the data center. So we moved to this architecture over here on the right side. You can see that the left is very hierarchical, lots of congestion as you go up. And if you want to talk from the left side of the data center to the right, you're going all the way up to that top data center router and back down. Multiple hops, the aggregate bandwidth east to west of that architecture, you can see 120 gigabits. We've moved to a fully bisected graph, network graph called a clause network. There's a direct dedicated route from every server, every rack to every other rack in the data center. And there's very little over provisioning at those routers. The aggregate east-west bandwidth is, you can see, 30 terabits. Okay, I didn't do anything, so. I'll get this next demo ready while we're waiting for the screen to. Stop freaking out. Still nothing, huh? Well, what I'm going to do is I'm going to try changing my resolution again. I haven't changed it yet. Hold on. Again, I apologize for the problems. I've changed resolution, but there we're back. Okay. Sorry about that again. So one of the benefits of moving to that topology that we moved to is at the same time we got rid of our hardware load balancers. If you've ever managed network hardware, you know that load balancers are some of the most expensive devices, some of the most fragile, and some of the most rigid as well. And the world is moving to software-defined networking. We're also moving to software-defined networking. So we've moved to software load balancing. And with software load balancing, we have much... I'm going to just give this a try. Cross my fingers. I know I shouldn't be tempting fate at this point, but so when you go through a load balancer, you incur. So just you can see there on the slide, there. when you go through a load balancer, you incur additional overhead. And so this is one of the tip slides, is if you can, avoid going through the load balancer. One of the goals when we moved from hardware load balancer to software is we didn't want to regress performance. The overhead of a hardware load balancer is about half a millisecond. It's about half a millisecond. So we knew that we had that budget to work with. I'm going to show you the difference in latency when you go through the hardware load balancer versus when you don't, assuming that the monitor comes back. Let me try unplug. Okay. No. I'll try unplugging and replugging. Anything? No. Well, so while this is setting up, let me get the demo ready, which is a demo. What's that? Yeah, sorry about that. You can't see anything. All right, let me try even smaller resolution. It only has HDMI. Let me try again. Okay, now maybe everybody cross your fingers. We'll see if this works. I'm going to show you a quick demo to show you the latency difference between going through the load balancer and not going through the load balancer by using a little tool that I wrote called PSPing. It's a sysinternals tool. And this tool, on one side, you have it listen on a particular IP address and port. So I'm going to have it listen here on port 1000, and on the other side, I'm going to have it actually, normally I run this full screen. Try that again. Okay, now this is, there we go. On the other side, I'm going to run the same tool and have it do a latency test to the first server in two different ways to show the overhead of the load balancer. One is going to be a latency test to the private internal IP address where it does not go through the public load balancer, and the other one will be going through the public load balancer IP address. And it will print out the latency in both cases. Wow, that was big fall. Okay, so PS ping, and I've got to get the IP address of the other server, which is, I'm going to do 10,000 iterations. I'm going to do 8192 size packets, and finally, here's the IP address. And what we'll see here is this is going direct dip to dip, and you can see the average latency is about half a millisecond. So now to go through the public load balancer, we get the public IP address, which is right here, and try the same experiment. Except going through the load balancer. Now it's the same test, 8K, 10,000 iterations, and it's about what I said, half a millisecond, a little less than half a millisecond. It's what you'd expect. So the tip is to avoid going through the load balancer if you can. Uh-oh. Why do I do that? Oh. All right, let's talk about deploying services now. What happens when you deploy a service? And hopefully we're on track here for the rest of the presentation. The Fabric controller's got what's called an image repository. When you deploy an application to Windows Azure, it stores it in the image repository. It also has operating system images in that image repository. So when it powers on a server, that server's configured to pixie boot from the Fabric controller that then deploys a maintenance operating system, which is actually Windows PE. Windows PE formats the hard disk and then downloads the operating system VHD that the server is going to boot down to that server. Windows Azure had boot from VHD capability before it was released in Server 2008 R2. It was actually one of the technology transfers that go back and forth between server and Windows Azure. So now the server boots into the VHD, into the OS, the hypervisor starts up, and the Fabric controller agent, so-called the host agent, starts up and establishes communication with the Fabric controller. And at this point, the server is ready to start serving VMs and creating VMs and deploying applications. How do you get your package to a Fabric controller in the first place? If you've deployed an application to Windows Azure, you might have done it through the portal. And if you deploy the Azure through the portal, the package through the portal, the service gets deployed to something called RDFE, the front end. If you deploy through PowerShell scripts, you deploy right to RDFE. If you deploy through service management APIs, they go right to RDFE. And then RDFE picks a Fabric controller somewhere in the world to deploy the application to. The Fabric controller then stores it in the repository. Which cluster does it pick? Well, first of all, it's RDFE. Just to talk for a few minutes or a few seconds about what RDFE is, RDFE stands for Red Dog Front End. Now, that's not obvious. What is Red Dog Front End? And why are we calling this Red Dog Front End? It's actually a historical artifact of the original project that Dave Cutler started. And Dave Cutler gave the project the name Red Dog. The legend is, everybody's afraid to ask Dave if it's true, but he was touring Silicon Valley, our data centers there, with the original team members, and they were driving around and they were talking about how they needed a code name for the project. And people were throwing out names, and they passed a place called the Pink Poodle. And Dave said, let's call it the Pink Poodle Project. And everybody laughed and said, no, we're not going to call it the Pink Poodle Project. Not just because Pink Poodle is a funny name, but because look at what that place is. And they looked at it and they realized that we couldn't call a Microsoft project after a place that does what the Pink Poodle does, apparently. I've not been to the Pink Poodle, and I can't find anybody that says they've been to the Pink Poodle, so I don't know for sure. But that's where they decided to, let's call it the Red Dog Project instead. And that's got its name, and so you can still see it. Like if you saw the virtual machine names, in my previous presentation, they began with the letters RD, and that is for Red Dog. So the Red Dog front end is the front end for Windows Azure. It's the REST API, service management front end. It does billing, it does account authorization, user access, and it also picks the cluster to send application. When you deploy an application, you specify which region you want it to deploy it to, or you say whatever, North America, I don't care. In that case, RDFE will use this load balancing algorithm, there's Azure internals there right for you, to pick which cluster, and this is based on the load of the cores being used and the virtual IP addresses used in those clusters, to pick the least utilized, picks that. Or you can specify an affinity group. If you specify an affinity group, that pins your resources to a particular data center. And you might want to do that for co-location, for quick access. So if you deploy a storage account and you put it in an affinity group and then deploy an application and say into that same affinity group, it will go into the same data center. It's likewise with multiple storage accounts or multiple applications. Now the steps that are followed by the Fabric controller, and we just lost the monitor again, that the Fabric controller follows is that it determines the resource requirements of the application. It creates the role images, so those packages you upload, it creates packages for each role, then deploys that to the servers. It depicts which servers, based on the constraints that you've specified, the size of the VMs, as well as the networking constraints and the fault and update domain constraints that I've talked about in the previous presentation. Once it's picked the servers, then it deploys the applications. And I think we're caught up here. It's back, so that's good. So the, like I said, hardware requirements has to satisfy. It also has some soft requirements, like it will try to spread your instances across multiple fault domains, single points of failure, so your instances will be spread across multiple racks in the data center. And it will also try to optimize packing nodes, too, of different roles. We'll try to pack them onto the same servers so that they're co-located and don't have to talk out across the open network to each other. Then, at this point, the Fabric controller gets things started. So here's a little picture of two roles, a front-end role that consists of three instances. They're large VMs, and so this is the same size servers we have in that test cluster, 8-core clusters. A large VM is four cores. And we have the back-end, two instances of medium VM sizes, and medium VM is 2 cores. So the front-ends, there you can see it picking servers across 3 different fault domains, and then the back ends, it will likely co-locate like that on 2 different fault domains, but co-locate them with the front ends for the reasons I mentioned, so that they're close to each other. And final step of deployment is wiring up the load balancer. So I've got a cloud service deployed in the test cluster. Whoops. Darn it, I didn't mean to hit that key. Let's see if we can get back to that. I've got a service deployed in the test cluster that consists of 2 front ends and 2 back ends. And what we're going to do is go into that FC
client. А будем надеяться, что получится. Не придется долго ждать. По соображениям безопасности, мы из-за пределов Microsoft не можем заходить на рабочие кластеры, так что мне приходится использовать свой шифр для входа в сеть на машину Microsoft через собственный ключ, и тот уже в свою очередь соединяется с кластером. Вот отсюда эти задержки. Слайды теперь принудительно выводятся на экран без нашего участия. Одна из задач FabricController – это создание VHD. Ну, естественно, в виртуальной среде все делается на VHD-сервер. Выглядит примерно вот так. Это как любой сервер под Hyper-V. Архитектура абсолютно типичная. Здесь мы видим сервер, на котором сидит гипервизор, Hyper-V. И дальше есть гостевые секции, где сидят агенты, общающиеся с агентами FabricControl, и в данном случае в виртуальных машинах сейчас контролируется платформа как сервис за счет взаимодействия между хост-машинами и гостевыми системами. Одна из подробностей, которую можно видеть с помощью портала, если что-то происходит с приложением, это использовать идентификатор, полученного при развертывании. В этом случае можно включить вот такие, скажем, дополнительные модули, которые покажут, где находится приложение, где оно базируется, и все, что здесь помечено зеленым. Это два экземпляра приложения. Вот, за 10 два экземпляра где-то еще. Вот здесь внизу. Итак, 4 экземпляра службы загружена, и, как видите, эта служба имеет 2 фронтальных и 2 фоновых экземпляра, и я сейчас пытаюсь увеличить. Ну и видите, здесь один из экземпляров не работает из-за ошибки в коде. И здесь хорошо бы знать, какие из них фронтальные, какие фоновые, потому что FabricController размещает их по-разному, на разных серверах. Но, как видите, здесь имеет место коллокация, точно так же, как я показал на слайде, то есть в близлежащих серверах. Под виртуальной машиной имеются разные VHD, в том числе динамические, и внутри виртуальной машины платформа как служба можно увидеть, что здесь имеются 3 диска по умолчанию. Один ресурсный с динамической VHD, это диск, который используется для хранения кэш, разбиения на странице. Диск D, это диск Windows, еще один VHD, который уже стоит над образом Windows, и каждая из виртуальных машин имеет свою копию DLS. То есть, если вы поместите их на диск операционной системы, можно здесь спутать эти вещи. Кроме того, есть интерфейсы к VHD. То же самое к VHD Relay, где разворачивается приложение. Это диски ATR-DF, где подключаются при необходимости новые VHD. Для того, чтобы сделать какие-то обновления, отсоединяется VHD, там делается обновление, она, скажем, диск E включается, затем VHD обновляется и переводится на диск F, а диск E отключается. Одна из подсказок: пакеты должны быть как можно меньше. Мы видели, когда при множестве файлов данных упаковывают их вместе с приложениями и пытаются развернуть на Azure. Эти пакеты проходят по сети, в особенности при загрузке на портал. А они могут быть до 60 мегабайт, до 600 мегабайт, прошу прощения. RDFE передает это на FabricController, FabricController на сервер. И в результате получается 4 экземпляра огромного пакета, который движется к целевому назначению. Старайтесь программный код держать в пакете, а все остальное, скажем, файлы данных, в хранилище больших объектов, Blob Storage. Итак, пакеты должны быть как можно меньше. В этом случае вы можете не загружать средства хранения Azure большими многочисленными экземплярами. Если приложение на сервере ищет доступа к данным, тогда оно его получает. Если не ищет доступа к данным, тогда эти данные не тиражируются. И это положительно сказывается на производительности. Виртуальная машинная инфраструктура как сервиса выглядит немножко иначе, потому что диск должен быть постоянным в средствах хранения Azure. Здесь операционная система, диск с операционной системой должен иметь местный кэш и местный кэш на диске. Никак не подхватывает изображение. И, естественно, объект, блоб-объект на средствах хранения Azure должен дублировать эти вещи. Виртуальная машина общается с Windows Azure хранилищем и гарантии доступа к данным в данном случае соблюдаются, скажем, при обработке SQL запросов. Виртуальная машина для EAS выглядит следующим образом. На Blob есть местный кэш на диске и кэш в оперативной памяти. Затем есть динамический VHD ресурсов и, наконец, данные дисков, которые можно присоединять до 16 к этим блобам. Это, в общем-то, те же диски, что C. Сюда тоже можно закладывать кэш-файлы. И в этом случае единственное... недостаток, что при отказе сервера эти данные будут потеряны, но обработка кэша будет ускорена. В этом случае рекомендуется оптимизировать по соображениям быстродействия дисков, потому что диски бывают разнообразные, и диски могут быть оптимизированы. Временные диски для хранения имеют локальное разбиение, но они не являются постоянными, то есть кэш держать на них нельзя. Диски для данных лучше оптимизировать для случайной записи и считывания, и можно их также разбивать на сегменты для того, чтобы улучшить производительность. Данные SQL запросов или приложений следует держать на сегментированных дисках. И быстро покажу пример характеристик производительности. Надеюсь, что удастся это показать. Сегодня боги демонстрации ополчились на меня, к сожалению. Так что опять у меня потеряна связь с виртуальной машиной. Ну вот, хорошо. Я пойду дальше, чтобы уложиться во время. И я говорил о мониторинге работоспособности. Фабрик-контроллер имеет такую функцию. Он проверяет работоспособность и в случае отказа предпринимает усилия по восстановлению. Мы не пытаемся обеспечить полностью отказоустойчивость, но восстановление после отказа. Например, роль платформа как сервис. Если падает виртуальная машина, то при отказе этого процесса он перезапускается. То есть создается новый образ виртуальной машины, начинается все с нового VHD, и туда загружается код, после чего перезагрузка производится. Если код отказал, то лучше, конечно, не пытаться его восстановить, а начать со свежего FPHD. Также организовано восстановление серверов при потере связи с агентом на хост-машине. Фабрик-контроллер пытается перезапустить сервер, и если это не удается, а тогда он маркируется как вышедший за рабочие пределы и маркируется как отказавший, после чего дается оповещение сотрудникам для проверки этого сервера. Возможно, в нем отказал диск, или материнская плата, или контроллер, либо центральный процессор, его нужно отправить на завод для ремонта. Этот слайд справочный, вы сможете на него посмотреть, когда получите эти докладки. Доклады – это повторные попытки, когда виртуальная машина запускается, на ней через 25 минут должен запуститься агент, иначе что-то не в порядке с виртуальной машиной. Мы делаем повторную попытку запустить эту виртуальную машину. Затем каждые 5 минут агенты на хост-машине гостевой системе пытаются связаться друг с другом, и в случае потери связи мы также пытаемся перезапустить виртуальную машину. Ну и проверка идет также с балансировщиком нагрузки и с экземпляром кода. Внизу как раз и показано, как вы запустили программу. Через 15 минут начинается проверка работоспособности. Каждые 15 минут и каждые 15 секунд и две неудавшиеся проверки маркируют эту программу как отказавшую. Домены отказоустойчивости и наборы для безотказности. Здесь в основном речь идет о серверах внутри одной стойки. Мы стараемся распределять экземпляры по доменам безотказности, и в этом случае они располагаются по крайней мере в двух таких доменах. При отказе стойки теряется максимум половина сервисов, а остальные ресурсы продолжают поддерживать их работу, пока не будет переставлено все это на здоровые серверы. То есть мы теряем один домен безотказности, и, как видите, тем не менее, остальные экземпляры продолжают работать до тех пор, пока отказавшие экземпляры не восстанавливаются. Таким образом, у нас обеспечивается 99-95% безотказности, и это за счет вот такого дублирования. 99-95% безотказности обеспечивается в течение месяца. Восстановление работоспособности сервиса происходит следующим образом. Один из экземпляров с отказавшего узла переносится на другой узел. При отказе виртуальной машины АЭС перезапускается эта машина на том же самом блобе VHD или на другом сервере. С точки зрения виртуальных машин это выглядит как падение и перезапуск виртуальной машины. А при этом виртуальная машина, так сказать, не помнит ничего о прошлой жизни на сервере, потому что все данные кэшируются и берутся из внешней памяти. Это восстановление сервиса. Рекомендация: при высокой отказоустойчивости сервисов, как вы помните, во фабрик-контроллер делается 5 экземпляров для контроля, и в случае отказов обеспечивается кворум для репликации с учетом состояния. В данном случае мы рекомендуем иметь 3, а не 2 экземпляра службы, потому что если один из них отказывает, когда по-прежнему продолжается обновление на втором экземпляре, третий продолжает держать эту службу в работоспособном состоянии. Здесь, как видите, в среднем уровне, из-за того, что есть 3 экземпляра, а не 2, один остается рабочий экземпляр. Вот почему мы рекомендуем разворачивать их 3 теперь очень быстро. О том, что произошло 29 февраля в високосный день. Это была техническая проблема. Произошло здесь следующее. Високосный день, это 29 февраля, ужасный день для программистов. И особенно для тех, кто пишет так называемые управляемые коды. Это очень тяжелая ошибка. Ну а при ее устранении достаточно вот такого маленького кусочка программного кода. Здесь выдается сертификат с однодневным действием. Здесь, как видите, показано, каким образом работает кластер, как работает модель on-call и каким образом изолируются кластеры с ошибками. И я расскажу о том, чему мы научились в процессе эксплуатации. Рабочий центр в Microsoft, где делаются разработки в Azure. И вот здесь 8 человек сидят в любое время, плюс их руководитель. Они сидят по сменам по 12 часов и по 2 за консолью. При этом только 2 консоли, которые позволяют наблюдать за состоянием 100 тысяч серверов во всем мире. Остальные 6 человек строят кластеры, отвечают на запросы клиентов. Ну и парочка еще в солитер играет, похоже. Но я говорил, что смены тут по 12 часов. И в Индии есть еще одна точно такая же контора, где тоже дежурят по 12 часов другие 8 человек. Здесь люди видят, что возникает проблема, и мы опрашиваем все вот эти вот бригады. Это значит, что если в отделе эксплуатации происходит какая-то проблема, они должны отвечать на звонки. Причем они дежурят круглосуточно, и их могут поднять даже среди ночи, если эксплуатационщики не знают, что сделать. Вот что произошло в високосный день. Он начался в 4 часа по тихоокеанскому времени или в 16 по Гринвичу. И вот тут возникла ошибка. Мы обнаружили ее через 15 минут. И проблема была к полудню следующего дня уже устранена. Ну и это проблема, которая вызвала многие другие проблемы, потому что мы слишком долго ее устраняли. Виртуальная машина запускает агент на гостевой системе и генерирует сертификат для взаимодействия с агентом на хост-машине. Все это пересылается в зашифрованном виде с открытым ключом. И после установления связи виртуальная машина считается работоспособной, на нее можно устанавливать пользовательские приложения. Сертификаты эти имеют 2 даты. Дата начала действия, дата конца действия. И, как я вам показал, код генерирует сертификат и прибавляет единицу к дню и единицу к году, то есть 29 февраля будет отнюдь не через 3 года. В данном случае оказалось, что сертификат должен быть сгенерирован на 2 дня, что невозможно. Разработчики увидели эту ошибку и сказали, что тут ошибки быть не должно, но непонятно, что делать. А раз так, то не надо делать ничего. Разработчик сидит и ничего не делает. И дальше, что происходит 29 февраля? Сертификат создается только, когда создается виртуальная машина. И виртуальные машины создаются только вручную при масштабировании приложения, при добавление экземпляров приложения, при развертывании приложения или при обновлении операционной системы в ЦОДе. Потому что мы гостевые, операционные системы обновляем все одновременно, и после этого создаются новые сертификаты. И вот произошло это в самый худший момент из всех возможных. Мы обновляли операционные системы, ну и вот тут все произошло. Потому что в 12 часов по Гринвичу мы заставили машины создавать новые сертификаты, и это привело к отказам виртуальных машин. Агент не смог создать виртуальную машину на гостевой системе, агент на хост-системе не увидел гостевой машины, и вы помните, что было там показано. Все это произошло, да, и через 25 минут агент на хост-машине не видит гостевой системы и понимает, что что-то там произошло, пытается снова запустить виртуальную машину, проходит опять 25 минут, ничего не меняется, виртуальная машина опять не видит, 3 попытки, виртуальная машина не восстанавливается, и агент на хост-машине после 3 попыток говорит, все, виртуальную машину починить не удается, и я тут ни при чем. Аппаратные средства явно вышли из строя. То есть весь сервер маркируется как отказавший. Ну, видите, все, Fabric Viewer покрасил красным и говорит, пора посылать человека для того, чтобы разобраться, что происходит. Ну, и тут начинается самое плохое. Когда мы видим, что сервер отказал, мы его, так сказать, чиним, мы восстанавливаем работоспособность виртуальных машин каким-то образом. Мы пытаемся их перенести куда-то, и мы сейчас три виртуальных машины разнесли по разным серверам, они не могут запуститься через 75 минут, то есть 5 часов 15 минут. Наши операторы видят, что все красится в красный цвет. Мы начинаем переносить виртуальные машины на другие сервера. Бум. И, увы, вообще все испортилось. 60 серверов в кластере были помечены как отказавшие. Мы их пометили. После этого весь кластер промаркирован как отказавший. Он ждет, пока кто-то придет и посмотрит, что происходит. Операторы звонят специалистам. И так случилось, что как раз они позвонили специалисту, который писал этот код. И говорят ему, слушай, сейчас четверть шестого, час 15 назад начался високосный день. Случайно не поэтому, что-то не в порядке с виртуальными машинами. А разработчик говорит, вот те раз. Я знаю, какая строка кода за это отвечает, и через 15 минут он все починил. Между прочим, посмотрите, как это повлияло на наших клиентов. Некоторые вообще вырубились, то есть на серверах, которые были помечены как отказавшие. Вот если бы виртуальные машины не отказали, они бы могли общаться с внешним миром, так сказать, приложения могли там на них работать, даже на этих серверах, которые будто бы отказали, они работали, их никто не трогал. Вся беда в том, что виртуальные машины приводили к тому, что весь сервер помечался как отказавший. Вот если бы когда виртуальные машины не генерировали сертификаты, то оказалось, что один клиент потерял две виртуальные машины, третий вообще ничего не потерял. То есть, как видите, довольно небольшая часть клиентов Azure увидели, что происходило вообще что-то. У меня, к сожалению, нет времени на то, чтобы рассказать вам, что мы вынесли из устранения этой проблемы. Но тут существенно, что была еще одна проблема, связанная с обновлением операционной системы внутри всего кластера. Там, где была обновлена полностью операционная система, агенты были восстановлены очень простым способом. А вот там, где обновление прошло частично, мы сделали ошибку в 3 часа ночи после того, как 12 часов все пытались устранить эту проблему. Они сказали, а давайте-ка мы сделаем откат на старую версию до обновления, вместо того, чтобы закончить им, дать кластеру закончить эту процедуру обновления. И тут стало еще хуже, потому что 7 кластеров в результате вышли из строя. То есть вообще все полетело из-за следующей ошибки. Но, в общем, путаница была такая, что пришлось разработчикам поочередно, по одному, вручную поднимать серверы, потому что естественно, когда программное обеспечение вышло из строя, то автоматическое восстановление не работало, и на следующий день они до 3 часов ночи работали. Ну и что мы вынесли из этой ситуации? Здесь может быть одна точка, отказ, который приводит к отказу всей системы, этого допускать нельзя. Мы разработали порядок устранения. той ошибки, ну и каскадное нарастание ошибки. Вот это очень существенно, что привело к отказу 60 кластеров. Если вы пишете свои приложения с автоматическим восстановлением, не давайте этим средством восстановления поднимать панику, чтобы неконтролируемое восстановление не приводило к другим проблемам. Мы сейчас разработали безопасный режим, при котором клиенты помещаются не в режим вызова специалиста, а в режим только для чтения. Не делайте ничего, что не входит в обычный типичный процесс восстановления, потому что только все перепутаете. Нельзя людям, которые 12 часов подряд работают, позволять принимать важные решения. Ну и, конечно, мы не сообщили клиентам о том, что происходит, и я полагаю, что в данном случае это тоже была ошибка. Нужно всегда держать клиента в курсе. Даже если вы не полностью понимаете, в чем проблема, скажите что-то вашим клиентам, но не вводите их в заблуждение. Пожалуйста, находите некое равновесие между тем, что нужно говорить и что не нужно говорить, потому что если вы молчите вообще, люди паникуют, представляя себе это так, как будто вы что-то от них скрываете, и проблема важнее, чем может показаться. Ну вот последний слайд. Я прошу прощения за технические ошибки, за задержку, и надеюсь, что я сделал какие-то интересные для вас рекомендации по проектам, связанным с Azure, с учетом уроков, которые мы вынесли из, так сказать, работы над ошибками. Я считаю, что действительно аварии – это то, на чем можно научиться, и в конечном счете научиться что-то делать не так, как первый раз, а гораздо лучше. Я надеюсь, что уроки, которые мы вынесли из этого случая, будут полезны для вас. Я поместил вот эту информацию в своем блоге, и это была информация вся в полной мере помещена в блог через 10 дней после этого отказа, где ее можно почитать. Спасибо всем участникам, которые прослушали этот доклад. Я надеюсь, вы поняли, как устроена платформа Windows Azure, что мы сделали для того, чтобы сделать ее более надежной, более масштабируемой в мировых масштабах. И я надеюсь увидеть вас снова на двух моих следующих докладах. Надеюсь, что вы их посетите. И спасибо за участие в конференции TechHub.
Это Петя. Он создал социальную сеть Button Finder, в которой любой студент может найти себе онлайн-помощника и, ничего не зная, сдать экзамен по любому предмету, даже по теории квантовой энтропийной логики. Его чуть не исключили из института за это, но он не расстраивается. Ведь теперь он самый богатый студент третьего курса. Windows Azure. Будь на высоте и не забывай проходить ТО на новом Porsche. Это Олег. Он системный администратор в крупном интернет-магазине подарков для женщин. И это первое 8 марта, которое он проведет со своей девушкой. Потому что теперь он уверен, что сбоев в работе сайта не будет даже сегодня, во время пиковой нагрузки. Windows Azure. Будь на высоте, и тебя полюбят. Это Анна Сергеевна. Сын подарил ей Windows Phone, на котором установлено приложение QViewer. И теперь она в любой момент может узнать, сколько человек стоит в очереди в ее родном почтовом отделении. Windows Asia. Будь на высоте и не забывай помогать бабушке. Это дата-центр для нового проекта крупной компании. На него потратили кучу денег, и теперь им очень гордятся. А это Виктор, его наняли конкуренты. А это очень мощный источник электромагнитных импульсов. Если запустить его рядом с сервером, то вся информация, которая там содержит... Windows Azure. Будь на высоте и не бойся Виктора. Это Николай Петрович. Он заставил племянника разработать приложение для любителей зимней рыбалки, которое в актуальном времени показывает на карте лунки, их занятость и рейтинг, основываясь на оценках пользователей. У этого приложения всего 12 скачиваний, но Николай Петрович очень собой доволен. Windows Asia. Будь на высоте и поймай рыбу своей мечты. Это Ольга. Сегодня она прошла 8 собеседований онлайн и получила 2 приглашения на работу, потратив всего пару часов. Счастливее нее только Александра, которая за те же 2 часа провела 27 собеседований и смогла нанять лучшего специалиста. Windows Asia. Будь на высоте и найди, наконец, нормальную работу. На самом деле, этих приложений не существует. Но они могут появиться благодаря вам и Windows Azure.